13. Тем не менее, в общих гносеологических воззрениях Михайловский остается на почве упрощенного позитивизма, не замечая, насколько его основное мировоззрение требует иного понимания бытия и познания. Михайловский прежде всего принимает основные положения о границах познания, защищает исключительное опытное происхождение всех наших знаний, их относительность и невозможность проникнуть в сокровенную сущность вещей. С наивной самоуверенностью, присущей столь часто позитивистам, Михайловский повторяет чужие безапелляционные слова, что самые аксиомы оказываются результатом опыта и наблюдения. Самые отвлеченные идеи, в конце концов, коренятся в чувственном опыте. Такова природа человека. Всегда и везде люди черпали свои познания из внешнего мира. Все эти положения утверждаются как не подлежащие спору, как достижение научной философии. Михайловский был действительно послушным последователем Конта, Миля, Спенсера. Он идет, однако, дальше в своем релятивизме и гносеологическом субъективизме. Вот, например, типичные для него слова. «Для науки безразлично, истинно или призрачно познание природы само по себе». Важно только, чтобы это познание удовлетворяло требования человеческой природы. Поэтому над вопросом об истине, выше его, наука ставит вопрос об условиях человеческой жизни. Заменяя слово «истина» словом «удовлетворение познавательной потребности человека», мы имеем дело с критерием истины, который руководил человеком испокон веков. Для Михайловского важна и интересна не абсолютная истина, а истина для человека. Но как и Лавров, так и Михайловский в этике отбрасывает релятивизм и скептический агностицизм и становится пламенным проповедником двуединой правды. Нет ничего любопытнее и типичнее для внутренней диалектики русской мысли именно у русских позитивистов этого этического пафоса, столь малоуместного при общем релятивизме. Самая творческая работа ума втайне поддерживается именно этическим пафосом. Над всей духовной работой царит примат практического разума. Нам остается для изучения русского полупозитивизма сказать несколько слов о Карееве, профессоре истории в Петербургском университете, энергично и настойчиво защищавшем субъективизм в социальном и историческом познании. Николай Иванович Кареев, 1850-1931, был выдающимся ученым-историком. Его многочисленные труды и исследования заслужили ему большую славу и популярность. Но именно как ученый-историк Кареев подошел к вопросам философии истории, к чему он всегда имел большой интерес. Не с отвлеченной философской точки зрения, а в сфере конкретных исторических тем. В большой работе «Основные вопросы философии истории» и в работе «О роли личности в истории» Кареев дает очень основательную критику всяческих историософских построений типа Гегеля и созвучных ему. «История – не прямая линия», – пишет он. «Неправильный узор построенный по математическому плану. А живая ткань линий, неправильных и извилистых, переплетающихся самым разнообразным и неожиданным образом. Всемирный исторический процесс, читаем далее, непланомерен. Ход всемирной истории представляет хаотическое сцепление случайностей. Нам должно внести в историю понятие случайности. Так как верховным принципом философии истории является личность по мысли Кореева, то отсюда понятно его тяготение к персонализму Михайловского, влияние которого Кореев сам признает, и к тому субъективизму в историческом познании, который защищал Михайловский. Вся философия истории делает вывод из своей критики других систем историософии Кореев, есть применение к судьбам человечества идеи прогресса. И смысл истории означает не абсолютное ее значение, значение для человека. Поэтому при изучении истории неустранима оценка. Философия истории есть суд над историей, говорит Кореев. Разум, мысль, идея принадлежат миру не в его целом, но миру в границах человеческого познания. Мир неразумен, мир не мыслит, в основе мирового процесса нет идеи, но в некоторых бесконечно малых существах мира развивается мысль и разум, появляются идеи. Как у Лаврова и Михайловского, так и у Кореева на основе признания о логичности космического процесса как раз и утверждается в личности право морального суда истории. Устранять этот момент субъективной оценки, думает Кореев, значит рисковать тем, что смысл явлений останется для нас закрытым. В самой истории мы имеем дело с моральным сознанием. И это сознание – один из фактов, подлежащих нашему изучению и требует поэтому субъективного к себе отношения. Своеобразное сочетание научно-философского позитивизма и релятивизма с категорическим этицизмом означает, конечно, бессилие секуляристических идеологий. Гораздо последовательнее были те мыслители, которые, как увидим уже во втором томе настоящего исследования, из общефилософского релятивизма не боялись сделать выводы релятивистического характера и в области морали. Но для русского сознания с его настойчивым приматом этической сферы это было еще труднее принять, чем остаться в пределах полупозитивизма. Неудивительно, что внутренняя диалектика ищущей мысли стала двигаться в направлении именно к преодолению самой системы секуляризма. Это преодоление секуляризма развивалось на различной духовной основе, но мы прежде всего обратимся к тем мыслителям, у которых оно происходило на почве позитивизма и натурализма.